Всем привет! Это подкаст «Женщина в дизайне», совместный проект компании ReadyMac и подкастной студии Jingle and Bells. Меня зовут Виталий Волк, я редактор в ReadyMac.
Привет, я Диана Коса, я директор компании ReadyMac.
Я Таня, я дизайнер и младший арт-директор во фэшн-стартапе, который находится в Лос-Анджелесе, они называются Perfect Number. Это новая компания, ей, по-моему, год или два. Они занимаются переосмыслением концепции женственности и выпускают журнал, онлайн-журнал на тему критического осмысления фэшн-индустрии. И также я преподаю в Британке курс Critical and Contextual Studies.
Что такое критическое переосмысление фэшн-моды?
В фэшне, как и во многих индустриях, много проблем, и фэшн имеет свойство задавать стандарты, стереотипизировать женщин, и Perfect Number работают с менее представленными моделями, осмысляют повестку body positive, пытаются переосмыслять гендерные стереотипы, которые существуют в фэшне. То есть самый радикальный пример — может ли мужчина носить женскую одежду, и почему вообще в принципе живо до сих пор это очень жесткое разделение на мужское и женское в фэшне. Они производят одежду в Лос-Анджелесе, все очень с ценностями экологического производства, справедливая оплата труда и так далее. То есть, в принципе, это достаточно этический бизнес, что меня подкупило в этом проекте. В 15 лет я решила стать философом, но на самом деле это не был особо осознанный выбор профессии, скорее мне просто хотелось продолжать читать умные книжки и радоваться от этого. И я поступила в МГУ, и 5 лет я училась философии. После третьего курса я уже поняла, что я не хочу продолжать академическую карьеру, я не хочу принадлежать академическому сообществу. И я приняла решение следовать своим интересам давним, детским, и пошла на подготовительный курс в Британку. Также я, в принципе, хорошо знала английский, поэтому подумала, что это будет интересный вызов для меня — учиться на английском. И я прошла фаундейшн и первый год в Британке.
Расскажи подробнее про учебу в МГУ. У меня подруга, она тебя старше, лет на 10, а то и 15, она тоже училась на философском в МГУ, и она мне рассказывала, что она сталкивалась с большим количеством сопротивления со стороны педагогического состава, и ей давалось, она прям много усилий вкладывала в то, чтобы доказать, что симпатичная девушка может быть девушкой с мозгами. Вот как в твоем поколении, в твоем потоке чувствовались какие-то уже изменения или нет?
Я скажу так, я поступила туда больше 10 лет назад и закончила в 2012 году обучение, и это было до MeToo и до, скажем так, вхождения феминизма в какое-то массовое сознание, и у нас не было ничего абсолютно про это на философском факультете вообще, то есть не было никакого осмысления гендерных исследований, это просто не существовало. Мы читали Сартра, не Симон де Бувар, то есть просто это вообще никак не было включено, более того, даже цензурировалось, если люди хотели заниматься феминистскими исследованиями, это вызывало просто скандал практически, поэтому я про себя могу сказать, что я не была феминисткой на том этапе, но я помню, во-первых, груз образа философа, то есть это чаще всего мужчина, белый, с бородой, в возрасте определённом, то есть мне было сложно себя сопоставить с этим образом, и сложно было быть источником какого-то экспертного знания в этой, то есть выступать на конференциях, даже на семинарах мне, это может быть моё личное, потому что я скромная.
То есть тебе не хватало ролевых моделей
каких-то? Мне не хватало абсолютно, и это не проблематизировалось никак на факультете, который, по идее, должен этим заниматься по своему названию, потому что гендерное исследование вырастает из философии и критической теории. Поэтому в плане именно личного опыта я помню только какие-то сексистские шутки в лекционных этюдах, которые, я думаю, все через это проходили, к сожалению. И я помню громкие заявления, что женщина не может быть философом, от некоторых преподавателей. Но это была такая тоже ирония.
А женщины-преподаватели у вас были или такое считаете?
Намного меньше, чем мужчин. То есть я могу сейчас вспомнить, наверное, 3-4 женщины-преподавательницы.
Это послужило каким-то толчком к твоему переходу в Британку, или были какие-то еще причины?
Меня, в принципе, интересовала визуальная коммуникация, визуальное мышление. Для меня, на самом деле, философия не противоречит дизайну, то есть я вижу это как продолжение моего опыта, то есть я искала на философском факультете то, что я потом получила в британке Centre Saint Martins, и это было про визуальное мышление и визуальное, не знаю, познание, какие-то технологии, медиа, просто я не находила этого там, и пошла продолжать свои поиски в другое учреждение. Вот.
Как-то изменилось вот при переходе в британку твое самоощущение? Не знаю, появились ли у тебя ролевые модели? Как быстро ты себя увидела в профессии?
Ну, не скажу, что это было быстро, потому что я очень, не знаю, может быть, я просто такая очень сомневающаяся все время, и мне нужно, я долго думаю и долго принимаю решения, но я помню ощущение, ну, не хочу сказать свободы, это, наверное, громко будет звучать, но ощущение просто нового мира, который открылся в британке для меня. Это было очень приятно, то есть... В принципе, ощущение нового мира было и на первом курсе философского, то есть все было, конечно, первые три курса были таким романтическим студенчеством, там, засиживанием в библиотеках и так далее, но действительно я просто не понимала, как я могу дальше с этим, как я могу вписаться именно в сообщество, то есть меня отпугивало больше всего академическое сообщество. То есть философия мне очень нравится, и я бы с удовольствием дальше сидела, читала книжки, но...
Ну, понятно, среда не очень дружелюбная, так
скажем. Ну, да, я скажу так, что да, в дизайне все-таки со всеми его проблемами культивируется принятие разных точек зрения, эксперимент, необычность какая-то, уникальность, и это было круто. То есть ощущение было, что люди с людьми работали как с людьми, а не и преподаватели, а не с просто какой-то, не знаю, функционерами в академической системе образовательной.
И тут уже сексистских шуток не стало?
Нет, там скорее наоборот. Я не могу сказать, что это было полностью... лишено каких-то предрассудков, естественно, их нельзя просто от них избавиться, но, не знаю, сам факт того, что студенты могут делать какие-нибудь огромные инсталляции вагины, которые делают абсолютно на каждом курсе студенты, это просто must have, это уже, мне кажется, о многом говорит.
С какими проблемами приходится сталкиваться именно в дизайн-среде?
Во-первых, у дизайна есть история сексизма, вписанного в профессию. То есть дизайн до определенного времени, до, может быть, 50-60 годов, был закрытым мужским клубом. Особенно по типографике это заметно. Женщины просто не допускались до работы со шрифтом, с производством знаний, опять-таки, потому что язык и шрифт связаны были напрямую с производством знаний. И это наследие, оно потом, это рекламная индустрия переросло все, и, конечно, сейчас мы имеем дело до сих пор с недопредставленностью женщин в индустрии, то есть меня больше всего поражает, и я искренне не понимаю, как это происходит, что большая часть студентов — это студентки, то есть на дизайнерских факультетах. Британки — это процент 80-90, в Central Saint Martins тоже было в сторону перекос. Там немножко более выровненный баланс, но тоже перекос был в сторону женщин, но на конференциях и в лидирующих позициях индустрии мы видим мужчин, то есть у меня вопрос, куда они пропадают после выпуска, куда они деваются.
То есть себе как-то отвечаешь на этот вопрос?
Но я думаю, что когда люди делают конференцию, они думают, окей, кого мы позовем? У нас есть Маша, она, конечно, классный дизайнер, но ну, у нас есть еще Петя, он с бородой, он очень уверенно говорит. Давайте его позовем, у него низкий голос, все будут понимать, что он специалист. Ну, то есть я думаю, что это такой очень сильно интернализированный предрассудок, очень глубоко сидящий, который, может быть, неосознанно люди воспроизводят, но воспроизводят специалист. Мужчина, профессионал, мужчина, и неважно, это в дизайне или в какой-то другой области. И просто больше доверия, наверное, получают мужчины, больше карт-бланш.
А чувствуешь ли ты разницу в отношении к таким проблемам, гендерным проблемам и ну, другим, наверное, похожим проблемам между британкой и Central Saint Martins? Лучше ли там, как, наверное, многие здесь представляют, что в России как бы все не очень, но, наверное, на Западе хорошо.
Я могу сказать просто конкретный пример. В британке мы на как раз курсе, который я веду, мы читаем теоретиков дизайна, которые переосмыслили дизайн с гендерных позиций, Шилда Брэтвель, например, и вообще много размышляем на тему стереотипов, которые дизайн воспроизводит очень часто. В Central Saint Martins я помню, что преподавательница инициировала группу Women in Design. Это просто создавало поле для дискуссии, которую... То есть и там, в принципе, есть попытки это изменить, ситуацию, которая есть сейчас.
А до тебя были такие попытки в британке?
До меня это делал Себастьян Кампас, который лидер курса всего графического дизайна. В детстве у меня не было понимания того четкого, кем я хочу стать, потому что я не очень, наверное, прагматичный человек. То есть у меня были интересы, но они не вели меня к какому-то пониманию профессии, профессионализации. Я занималась рисованием, как это традиционно, там ходила на дополнительные занятия по ИЗО и так далее. Интересовалась культурой, искусством, но не видела возможностей, то есть во многом это было давление среды, конечно, что как ты будешь зарабатывать этим, кем ты станешь, то есть выбор был сделан в пользу фундаментального гуманитарного образования и так далее, и не то чтобы философия — это суперпрактичный выбор, но это был выбор, который одобрялся моим социальным окружением.
Под социальным окружением ты семью подразумеваешь?
Семья, в том числе друзья, учителя. То есть я думаю, что это более комплексно, не только. То есть у меня не было какого-то сильного давления, но просто у меня не было также направления на какой-то, не знаю, креативный путь. То есть мне кажется,
То
тоже...
есть тебя не поощряли в желании там, типа, экспериментировать?
Это хобби. Это хобби, это хобби, это хобби, это здорово, делает, но это хобби и так далее. То есть я думаю, это просто связано с тем, что в тот момент еще дизайн образования не особо было представлено тоже в России. То есть там, конечно, была Строгановка, но это более такое традиционное образование. То есть, наверное, знали те, кто был уже в сообществе. То есть, мне кажется, в этом проблема была.
А кем тебя хотели видеть родители? И хотели ли они тебя вообще кем-то видеть? Может быть, они хотели тебя видеть счастливой женой и матерью?
Или не хотели тебя видеть.
Или вообще не хотели тебя видеть.
Просто каждая встреча с родителями, да, на тему материнства, очень много разговоров, и это очень много давления тоже просто.
И оказывалось, и оказывается? Или с каждым годом все больше?
Я провожу профилактические беседы. Кажется, становится лучше, но да, есть, конечно, образ, которому нужно соответствовать. Без там детей это нереализованная женщина и так далее. Это все присутствует в моей жизни со стороны моих родственников. Это есть такая идея, да, которая мне, конечно, сложно с ней согласиться.
А в профессиональной среде ты сталкивалась с этой темой? Там, не знаю, может, тебе на собеседовании задавали такие вопросы? Или вообще ты со стороны профессионального сообщества чувствовал какое-то давление на эту тему, что тебе нужно выбирать между личной жизнью и профессией, например?
Ну, слава богу, нет, потому что если бы я столкнулась с каким-то таким вот с большим интересом со стороны работодателя к моей личной жизни, я бы не смогла просто продолжить сотрудничество с этими людьми. То есть я стараюсь выбирать работу с теми, чьи ценности я разделяю, и пока я, может быть, удачлива в этом, у меня получалось. То есть я работаю с культурными институциями, с фэшн-стартапом, который не просто шмотки делает. Но...
Если для тебя это комфортная тема для обсуждения, можешь в любой момент сказать, что давайте в эту сторону не пойдем. Собираешься ли ты вообще заводить семью, рожать детей? И как ты видишь своё развитие в профессии в связи с этим?
Я скажу, наверное, начну с абстрактного. Мне кажется, это супер сложный вопрос для дизайнеров, потому что очень многие дизайнеры работают с ситуацией прекарности, и у них нет тех гарантий, которые были у наших родителей при трудоустройстве. То есть ты не можешь просто уйти в декрет. Если ты фрилансер, например, ты не можешь просто уйти в декрет, если ты то, что называется одним дизайн-теоретиком, энтрепрекариат, то есть ты такой типа интрапренер, предприниматель, но при этом ты абсолютно ничем не защищен, у тебя нет никаких гарантий от государства, никаких выплат, вот, если ты заболеешь и так далее. То есть я думаю, что это очень большой вопрос просто для всех женщин-дизайнеров, как это совмещать.
Ну, не только дизайнеров, на самом деле, потому да. что социальная защита в этом плане, то есть женщина, решившая завести детей, по умолчанию становится очень зависимой от...
Да, да.
Того, да. что ее обеспечивает, да.
да. Да, это абсолютно так. Я тоже, я, когда я думаю о каких-то таких планах, я думаю в сторону нужно заработать много денег. То есть вот я думаю, надо...
Нужна подушка да, безопасности, нужно... которая поможет...
Да, 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 да. То есть у меня нет иллюзий. Что... То есть если, конечно, я внезапно стану другим человеком, устроюсь в Facebook, и у меня будут потрясающие гарантии всего, но это просто...
Маловероятно.
Да, вряд ли.
Окей, а сейчас у тебя, скажем, баланс, есть ли он вообще work-life balance, или ты стараешься все свое время посвящать работе, и как что тебе помогает не выгорать, например?
Поскольку я как бы работаю большую часть года на двух работах, получается, то есть преподавание и фулл-тайм дизайн-практика, я, конечно, склонна к выгоранию и не очень, не самый идеальный work-life balance, я честно скажу. Но мне кажется, это тоже, опять-таки, это специфика профессии. Даже можно не работать на двух работах, но у дизайнеров есть много ощущений, что это их выбор жизни, лайфстайла, и они не оставляют работу никогда, по сути, они всегда с ней живут. Многие берут проекты, которые там ради интереса дополнительные и так далее, которые они делают по вечерам, потому что они хотят развиваться. Плюс совершенно неадекватные иногда дедлайны и не самые... То, опять-таки, это о той же самой незащищенности перед условиями труда, которые есть сейчас. Но я стараюсь хотя бы один выходной иметь, чтобы просто перезагрузиться. То есть я ничего не делаю или иду в какое-то... Делаю то, что мне доставляет удовольствие просто там ситуативно.
Я хотел просто для контекста спросить про твою работу, про две твоих работы, но можно по очереди. В Perfect Number ты говоришь, что ты работаешь junior арт-директором, правильно? Что это вообще такое? И что ты там делаешь?
У нас два арт-директора. Это я, junior, и Сергей Пойда, собственно, арт-директор. Мы работаем над визуальной коммуникацией бренда. Это происходит на разных каналах. Это диджитал, это печать, это, может быть, элементы упаковки в меньшем масштабе, это журнал. То есть это такая традиционная арт-директорская задача.
Ты можешь как-то описать себя как дизайнера? Типа, какой ты дизайнер? Если этот вопрос вообще имеет смысл.
Мне кажется, я на пути становления еще мне сложно себя как-то формализовать и закрепить. Вот я такой дизайнер.
Мне кажется, может быть, и не стоит этого делать никогда.
Может быть, да. Но, конечно, на самом деле, мне бы очень хотелось себя самоидентифицировать именно по отношению к дизайн-стратегиям каким-то, но то, что я знаю точно, это... Мне очень не хотелось бы заниматься дизайном, который существует исключительно в рыночных условиях и производит просто еще больше мусора в мире. И насколько это возможно, я бы хотела делать что-то более значимое с позиции, может быть, критического дизайна, так называемого. И надеюсь, что ну, преподавание в этом направлении меня ведет, в принципе.
Ну, если тогда не какой ты дизайнер, то какой... Тебе нравится дизайн? Расскажи, какие, за кем ты следишь или кто твои важные референсы в прошлом, настоящем?
Это интересно про прошлое, потому что с этим сложно, сразу скажу. Во-первых, дизайн достаточно молодая дисциплина, поэтому мне очень сложно разделять на прошлое и настоящее. То есть, например, для меня большой ориентир — это Шилда Брэдвилли и её деятельность как дизайн такого фасилитатора, то есть она создавала условия для высказывания, для создания дискуссий. Больше, то есть она дизайнила ситуацию, а не артефакт или объект. То есть это такое более расширительная трактовка задач дизайнера. Я не знаю, это вряд ли можно ее назвать прошлым, но ее программный текст был написан в 70-х про дизайн с феминистских позиций. И, наверное, это давно, хотя он до сих пор актуален. Сейчас я наблюдаю в основном за дизайнерами, которые делают эксперименты в интерактивном пространстве. Это голландский Moniker, это Bonk International, это дизайнер, который также совмещает преподавание и практику. Это Лорел Шулц, которая преподает в Йеле интерактивный дизайн, и у нее очень интересный подход к тому, что сегодня представляет пространство веба. Это, наверное, те дизайнеры, которые совмещают исследование и дизайн, как ранние MetaHeaven, которые еще говорили про дизайн, потому что сейчас они уже отошли от этого, от этой риторики. Это Experimental Jet Set. В общем, много голландцев. Но я тоже, вот Experimental Jet Set, это современное или уже нет? Я не знаю, это сложно. Где проходит деление? То есть мне сложно с этим.
Ты упомянула, что вот в твоей основной работе много внимания уделяется социальной ответственности, и для тебя это действительно важно. Вот насколько у тебя много оптимизма вообще на тему малых дел, да, то есть вот эти все компании, которые все понемножку у себя делают что-то доброе и классное, но насколько это вообще может перевернуть мир или не может, или нужны какие-то действительно серьезные глобальные изменения на уровне системы и каких-то там государственных инициатив, да, или там от больших корпораций, что часто идет, собственно, в разрез прибыли.
Я очень верю в малые дела, на самом деле, потому что если бы я не верила, я бы не смогла спать спокойно как дизайнер, потому что дизайн — это и есть малые дела, по большей части. Это мелочи, детали, это какие-то визуальные образы, которые нас просто окружают, сопровождают нашу жизнь, создают контекст. И честно, я не верю в то, что это может решить все проблемы. То есть я не верю, что дизайн решает проблемы полностью и бесповоротно, как это design our way out of this. То есть мы не можем себя дизайном спасти. Но это не значит, что дизайн нужно лишать политического и социального контекста. Это самое, мне кажется, неприятное, что есть в индустрии, когда просто есть риторика дизайнера как передатчика смыслов клиента, как нейтрального такого трансмиттера, который просто выполняет свою работу и решает проблемы. Это очень... От этого мне всегда очень грустно, потому что это полная дегуманизация профессии, потому что никто не хочет быть просто инструментом, никакой человек. По поводу малых дел, я действительно верю в то, что у дизайна есть свойство нормализовать ненормальное, по сути. То есть если ты делаешь логотип и хорошую айдентику для бренда, который занимается чем-то ужасным, придумаешь ему хороший слоган, ты, по сути, нормализуешь ненормальное, то, что, возможно, без этой упаковки, без этого, без этой коммуникации выглядело бы чудовищно, как оно есть. У дизайна есть это свойство, у дизайна есть свойство воспроизводить данность, воспроизводить систему, поэтому то, что можно сделать, это просто, наверное, сомневаться в каких-то ценностях, которые заложены в истории дизайна, в модернизме, в простоте коммуникации и так далее. То есть в самых базовых, возможно, это суперсложно, но это, мне кажется, очень важно. И я, конечно, не верю в то, что логотип для там, феминистского бренда спасет мир и проведет к равноправию, но он сделает эту деятельность, которую люди ведут под этим логотипом, более приемлемой, более
человечной.
Да, более человечной.
С одной стороны, ты говорила про теорию малых дел, с другой стороны, у тебя она получилась такой, как бы, не очень понятно, какое именно сделать малое дело, потому что вот там, например, логотип не помогает. Если представить себе, что нас слушает дизайнер, или любой другой, впрочем, человек, есть ли у тебя какой-то совет, чтобы он мог прямо сейчас сделать, чтобы чуть-чуть улучшить ситуацию вообще? Пока у него есть импульс, встать и сделать, чтобы ему стоило встать и сделать.
Я хотела уточнить, все-таки, мне кажется, я имела в виду, что логотип помогает, но просто это очень медленное изменение. Есть концепция негативных изменений, которая называется death by a thousand cuts, то есть ты не замечаешь, как негативное нормализуется и встраивается в твою жизнь. А есть концепция малых дел, которая, по сути, ну, переворачивает это. И мне кажется, Если есть последовательно негативное изменение, то можно его перевернуть последовательно позитивно. Просто это возможно, если мы будем только логотипы делать, то это 1000 лет займет, ну реально.
Ну, то понятно, есть это просто один медленно. Логотип не изменит мир, но 10 тысяч хороших логотипов для хороших компаний могут помочь этим компаниям, по крайней мере, делать их дела.
Но кроме этого, отвечая на твой вопрос, что можно сделать сейчас, мне кажется, меня вдохновляют примеры таких grassroots-организаций дизайнерских, которые больше на границе дизайн-активизма, которые просто создают... Но это в рамках именно дизайн-индустрии, наверное, делает хорошее. То есть я не могу сказать, что это... Возможно, потом это распространяется на весь мир, конечно. Но примеры такого — это, например, Depatriarchize Design Group, которая функционирует как блог, как серию... Они делают, проводят серию воркшопов, и из их названия видно, что они принимают вот этот критический взгляд на дизайн как источник патриархальных и дискриминаторных абсолютно ценностей, сексистских. То есть это абсолютно grassroots организация, которая просто солидаризирует дизайнеров между собой, создает дискуссию. И мне бы очень хотелось это увидеть больше в Москве, в России. И я, честно, пока мало знаю примеров таких. Я знаю инициативу Жени Баринова и Ирины Троицкой про профсоюз иллюстраторов и моих преподавателей, коллег из Британки. И это очень круто, это очень здорово. Это то, что может действительно поменять условия труда иллюстраторов и отношение к профессии, образ профессии. И я думаю, вопрос равноправия тоже в том же ключе. Защищенность женщин и так далее, трудовая.
Вот то, что ты рассказываешь, это, ну... Позволяет ли это идентифицировать тебя как человека левого взгляда?
100%. Это здравый смысл. Так же, как феминизм.
Как каково быть человеком левых взглядов в современной России тебе?
Внутренняя миграция, существование в параллельном мире. Ну, так мне это ощущается. Это очень... Конечно, сейчас это очень лицемерно, конечно, прозвучит, потому что мы говорим про как политическое измерение дизайна, при этом это сложно делать в контексте такой деполитизации общества, конечно. Но, возможно, это единственное как раз место, где это реально возможно остается, как ни парадоксально. Ну, не единственное, наверное, но одно из мест, которое... Надеюсь, что это не только какая-то... искусственная среда, которую мы для себя создаем, чтобы себя успокаивать.
Наш подкаст — это часть международного просветительского проекта компании ReadyMac. ReadyMac — это визуальный редактор, позволяющий быстро создавать интерактивные проекты в вебе. Весь проект «Женщины в дизайне» вы можете найти по адресу designingwomen.readymac.com. И специально для слушателей подкаста мы сделали промокод WDesign. 20% от любой покупки, совершенной в ReadyMac с использованием промокода. Мы до конца 2019 года переведем консорциуму женских неправительственных объединений. Это разветвленная сеть правозащитных женских организаций, которые отстаивают интересы разных профессиональных групп. Организация консорциума занимается решением насущных проблем, борьбой с насилием в отношении женщин, с дискриминацией на рынке труда, с невыплатами социальных пособий беременным и женщин с малолетними детьми. Ну что, мне кажется, мы хорошо поговорили.
Мы очень хорошо поговорили. Спасибо тебе большое. Спасибо, Таня. Было очень-очень интересно.
Спасибо.